У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Алексей Красильников. Всем здравствуйте. Приветствую, Алексей.
Привет, привет.
В Соединенных Штатах считают, что сохраняют тесный контакт с Францией на фоне скандала, в ходе которого посол Франции был отозван из США. Несмотря на это, Эмили Хорн, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, выступила с заявлением о том, что страны находятся на одной волне. Кризис стал последствием разрыва контракта на создание и поставку французских подлодок в Австралию.
Очень много векторов, очень много направлений, очень много стран-участниц. И вот давай как раз в этом часе поподробнее попробуем разобраться, кто что выиграет, кто что проиграет, и как вообще поменяется диспозиция вот в этом в огромном регионе, как если объединить Тихоокеанский и вот этот Индийско-Океанский.
Потому как что... говорит Нарендра Моди, Индо-Тихоокеанский.
Индо-Тихоокеанский, кстати, абсолютно точно. Почему-то я не сообразил слово-то устоявшееся, правда, из другой области, но тем не менее. А вот Австралия променяла Францию на Штаты и Великобританию. И именно с этими странами было создано трехстороннее партнерство по как раз с, по военному сотрудничеству, в рамках которых Австралия получит и атомные подлодки, и они там еще и ракеты получат, эти крылатые, и вообще получат возможность свои вооруженные военно-морские силы несколько обновить. Естественно, я так понимаю, американским вооружением, то есть контрактик просто денежный переплывет из как-то перепишут с французского на английско-американский.
Франция... со стилем оформится.
Да-да-да, через автоматический переводчик. Франция в ответ отзывает послов из США и Австралии для комментариев. Комментарии, кстати, уже последовали, причем весьма жесткие. Во французском МИД называют ситуацию неприемлемой для поведения союзников и партнеров. А, кстати, да, наверное, в первую очередь не стоит забывать, что Франция с Соединенными Штатами и Великобританией находится в нескольких соглашениях, но в первую очередь это участники Североатлантического альянса. Что еще? Откровенно указывают пальцем во Франции на Соединенные Штаты, то есть принято решение, там считают именно по задумке и Соединенных Штатов. Ну и вот министр по европейским иностранным делам Франции Жан-Ив Ле Дриан говорит, что Джозеф Байден, президент американский, принял одностороннее неосмотрительное решение, которое намного более агрессивно выглядит, чем все решения, которые ранее принимал его предшественник Дональд Трамп.
А в мире за пределами вот этого треугольника или квадрата, скорее, как реагируют?
Ой, на самом деле, вот тут действительно, в какую страну ни загляни, везде вот этот АУКУС или АОКАС, как, ну, вот, знаешь, новая аббревиатура трехстороннего партнерства, Австралия, United Kingdom и United States. Да, АОКАС. Что-то вроде комментируют все по-разному, прям, видимо, соскучились по каким-то серьезным мероприятиям, которые происходят, и перегруппировывают страны друг против друга, друг с другом. Ну, давай с российской реакции начнем. Сенатор Алексей Пушков напомнил, что это очередной случай перегибания палки со стороны Вашингтона и Лондона. Ранее так пытались поступить по отношению схожим образом, в смысле перегнуть палку по отношению Германии в ситуации с Северным потоком-2. Была вот эта ситуация с Турцией и закупкой С-400. Китай, естественно, реагирует, потому что тоже страна, которая претендует на доминирование, это как раз-таки в том самом регионе Индо-Тихоокеанском. Вот тут мне очень понравилось. Я понимаю, что на китайском все звучит совершенно иначе, но вот я смотрю переводы, и там такие формулировки красочные. Вот в русском языке они не очень уже так вот звучно выглядят. То сравнили решение с отсталым и устаревшим душком бездумной холодной войны. Это вот я перевел так с китайского на русский. Звучит оно, конечно, ну как-то казенно, что ли, по-чиновничьим, вот в китайском, в английском оно намного как-то, мне показалось, красочней. Но, тем не менее, в общем, там пообещали сопротивление появлению любых внешних сил в регионе, учитывая, что все это от Китая совсем недалеко, и, естественно, Тайвань тут сразу сказал, мол, ребят, все здорово, и вот это появление ОКУСа в Тайване приняли с готовностью и радостью. Что еще? Из Новой Зеландии самая важная страна региона говорит, что нам все равно, какие подлодки будут плавать, австралийские, французские, американские, в этом смысле, что, ну, как сказать, прикрыться Австралией, что ли, они все еще надеются. и считают себя победителями в этой ситуации. Премьер-министр выступил, и местные эксперты говорят, мы вообще победители. Япония тоже страна не без претензий. Там считают, что они вроде как-то остаются в дураках, они остаются на обочине, потому что было вот это уже несколько десятилетий союз стран, которые пересматривают, потому что называется «Пять глаз» за обстановкой. Это Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия и Канада. И Япония хотела бы с ними как-то и подружить, а тут им вроде бац и указали на дверь. Не только Японии, но и Индии, Нарендра Моди, кстати, уже упомянули, и там тоже вроде бы, с одной стороны, они участвуют в разрешении ситуации, в поддержании безопасности в регионе, с другой стороны, есть опять же эти контакты, международные организации, пакты и соглашения, в том числе с Соединенными Штатами и Великобританией, квад он называется, кстати. И тут вроде бы тоже. Австралия у нас теперь любимая жена, а Индия, вы их здесь где-нибудь посмотрите. Ну, и в том, что Индия не потеряется, нет никаких сомнений. Об этом, кстати, мы и побеседуем чуть позже. Любопытная реакция в Германии. Вот это историческое противостояние Германии и Франции на европейском континенте, оно, наверное, уже, знаешь, выросло в уровень такого... осовременилось на уровень троллинга. Потому что, мол, вы серьезно? С вами разорвали контрактную поставку подлодок, а вы расплакались и послов отозвали. Это я сейчас немножечко утрирую, но по сути реакция именно такая. Это, кстати, если почитать реакцию в комментариях, то есть, грубо говоря, посетителей сайтов немецких, немецкоязычных, там стёб намного более жесткий. В самой Франции, кстати, еще не только отозвали послов, но и отказались от памятного мероприятия в честь Чесапикской морской битвы. А это, между прочим, совместное с американцами должно было быть мероприятие. Там французский флот помогал американцам противостоять британцам. То есть от своей старой, как это сказать, присматривающей мамаши американцы помогали отделаться. И дата, ну, условно, круглая, 240 лет, если я правильно посчитал, отказались. То есть во Франции все это дело приняли очень серьезно.
Ну и давай напомним о цифрах, какие суммы теряет французский ВПК от разрыва вот этого контракта. Почему, собственно, они должны плакать, по мнению тех же немцев?
Ну, вообще, контракт рассчитан на 56 миллиардов евро. Это все, естественно, в евро переводится. Там есть и австралийская валюта. Контракт такой посчитан. Ну, австралийский, да. Ну, вроде звучит достаточно внушительно. Плюс, опять же, мы понимаем, что эти 56 миллиардов евро плюс-минус тоже через конвертацию, скорее всего, перетекут в американскую валюту и американцам. Согласно условиям, французская компания Naval Group должна была изготовить 12 ударных подлодок класса «Барракуда». Очень серьезное судно и очень продолжительное в плане строительства для австралийских ВМС. Американцы, кстати, предлагают, как это у них называется, от 9, то есть 9 или более. 9 гарантируют, американцы с 1936 года уже обещают поставить первую. Это вот согласно новому контракту. Ну и я могу тоже предположить, что наверняка вот этот выход из Австралии из договоров все-таки как-то условием был предусмотрен, ну, прописывают в значительной части бизнеса соглашений такие варианты. Но просто иначе я здесь даже не знаю, что может быть. Ну, действительно, дипломатическим скандалом, кризисом обойдется, дело или нет. Кто кому что сейчас должен заплатить, какая-то неустойка, какая-нибудь страховка должна тоже, по идее, быть, или вообще ничего не будет. В общем, давай разберемся и в денежном, и в военно-промышленном, и в региональном, межрегиональном аспектах ситуации.
Давай присоединим к беседе к нашей франковеда, старшего научного сотрудника Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимира Оленченко. Владимир Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Алексей. Добрый день, Никита.
Владимир Анатольевич, здравствуйте. Рады вас слышать. Спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать. Оцените, пожалуйста, ситуацию Франции, реакцию Франции. Насколько, ну, грубо говоря, современно, серьезно, ну, взрослая реакция получилась. Как вообще они сейчас будут переориентировать и ВПК-шные свои направления, ну, и региональные связи? Об этом чуть поподробнее потом обязательно побеседуем. А сначала вот давайте фундамент такой положим.
Ну, тут, понимаете, как, если рассматривать эту тему пошире, так скажем, не зауживать себя только подлодками, то, безусловно, это такой серьезный ущерб нанесен французам. В плане каком? Ну, скажем, внешнеполитическом, это репутационные и имиджевые потери. То есть Франция всегда себя позиционировала, и не будем забывать, что она постоянный член Совбеза, то есть одна из пяти наиболее весомых государств в мире. И вот с ней обошлись, в общем, ну, скажем так, бесцеремонно. И как бы даже не сделали каких-то, скажем, возможностей ей сохранить достоинство. Кроме того, я бы еще посмотрел на то, что в апреле 2022 года, то есть это через 8 месяцев, грядут президентские выборы во Франции. И это, конечно, такое серьезное ослабление репутации, авторитета Макрона и, скажем, понижение его шансов быть избранным, хотя он этого хочет, тоже такой серьезный, как бы это внутриполитический. Внешнеполитически в Европе, конечно, такой серьезный, как бы, сигнал, что ли, или месседж, как говорят, другим европейским государствам, в том плане, что если Франция и Германия – это ведущие страны Европы, Евросоюза, то что тогда говорить другим странам, которые себя позиционируют там сторонниками, союзниками или просто друзьями?
Владимир Витальевич, я прошу прощения, но давайте вот оценим с точки зрения, ну как сказать, наблюдателей, ваша позиция. Вот Франция как сейчас себя повела? Это, ну как сказать, дипломатический способ выйти из сложной ситуации? Или это вот растерялись, потерялись, и можно даже немножечко погыгать, извините за это слово, как вот, например, из Германии есть такие достаточно унизительного толка комментарии. Достойно себя повели? Неожиданно или все-таки, ну как-то по-детски?
Я с вами согласен. Вы хорошее слово нашли, они растерялись, чувствуется. Главная растерянность исходит, конечно, от главы государства Макрона. Он как бы там, в течение суток вообще никак не реагировал на это, хотя по-хорошему надо. Что касается реакции. Реакция, конечно, на мой взгляд, крайне слабенькая. Вот, она такая, вы правильно используете слово детская, такая инфантильная, то есть немножко обиженная. А нужны были, конечно, действия. Тем более, что Франция обладает потенциалом реакции. Достаточно обратиться к истории, когда де Голль, скажем, посчитал несправедливое отношение к Франции со стороны США, он вывел из-под подчинения НАТО вооруженные силы Франции.
А очень... потом рухнул франк, получились студенческие, как это сказать, беспорядки и начал проситься обратно. Ну, не сам де Голль, а Франция в целом.
Ну, это отдельный разговор, я бы тут в него углубляться, это тоже...
Согласен,
я
согласен.
Я хочу сказать, что возможности и опыт был, то есть можно было отреагировать жестко и сохранить достоинство и показать, что Франция это по-прежнему мировая держава, она себя уважает. Вот мне кажется, в этом плане, мне кажется, что Макрон, ну, если так можно сказать, допустил слабость. То есть, конечно, отзыв послов это такой как бы дипломатический, политический ход, но он не исчерпывает глубины того ущерба, который нанесен Соединенными Штатами Америки, Франции.
Я к вашим словам бы еще добавил не только Францию, но и Макрону лично. Президент, да, который пытается позиционировать себя как сильный, личный, сильный лидер, и здесь получает такой, мягко говоря, щелчок по носу.
Да, Владимир Анатольевич, что касается личности Макрона и позиции Франции в целом внутри блока НАТО, мы помним, что Макрон, ну, как минимум, пытался позиционировать Францию как европейского лидера этого блока, и множество инициатив пытался перетаскивать на свою сторону. Вот сейчас эта ситуация, этот разрыв, он сильно ударит по репутации Франции внутри блока НАТО?
Мне кажется, сейчас мог бы, на мой взгляд, конечно, такое неблагодарное дело давать советы, но мне кажется, он бы мог сейчас вернуться к тем идеям, то есть у него они были такие достаточно радикальные идеи и достаточно сильные, и их реанимировать и дать им новый ход, это был бы тоже неплохой такой как бы отлуп для Соединенных Штатов Америки.
А кто поддержит его в этих идеях?
Здесь не столько важно, я думаю, что найдутся, кто его поддержит, здесь важно подтвердить свою приверженность этим идеям, подтвердить свою самостоятельность, подтвердить такой вот образ мысли. Здесь важно не с точки зрения такой как бы расклада, сложится карта или нет, а с точки зрения демонстрации своих намерений.
То есть это усилит его позиции и внутри Франции, политические?
Безусловно, угу. Безусловно, потому что судя по тому, как там во Франции реагируют, они, мягко говоря, со скепсисом или даже с насмешкой.
А вот действительно, если так посмотреть, кто у Франции остается? Ну вот если так прикинуть, вы сказали, мировая держава действительно претендует на это, и не безоснователь. А кто у них сейчас получается в союзниках? То есть понятно, что у Франции исторически сильное влияние где? Ну, Африка, Юго-Восточная Азия, есть вот эти региональные моменты. Можно частично про Латинскую Америку там поговорить, поспорить, вспоминать.
Французская Полинезия.
Ну, типа того. Да-да-да. Это опять же в регионе как раз Юго-Восточная Азия. Все там находится. Вот кто у них сейчас остается? Грубо говоря, действительно, на кого они могут опираться? Или, ну, заручиться чьей поддержкой? Я понимаю, может быть, даже чисто номинальной, стран много, и один голос может особо ничего не решить. Но вот опять же, Франция на ком зиждется, на ком основывается? Потому что вот эти страны, ну как, англосаксонского мира, они понятны, да. Китай, в принципе, тоже может предъявить, показать, рассказать. А что такое Франция теперь, вот в мировом масштабе?
Ну, вопрос тоже такой, как говорят, на диссертацию. Вот, здесь в чем заключается? Безусловно, наряду с англофонской существует франкофонская зона. Франция ее активно поддерживает, там и бывшие колонии, там и бывшие колонии. Ну и объективно в этих странах, которые когда-то входили, ну это и Северная Африка, вы перечисляли правильно, и в других регионах есть... сложилась своего рода уже элита, ориентированная на Францию и которая учится во Франции. Ну, то есть реально есть. Но тут вопрос в чем? Так скажем, потенциал и реальные действия. То есть потенциал есть, да. Но сработает он или нет? Вот в данной ситуации там, скажем, ведь до недавних пор, если бы кого-то спросили, скажем, связка Франция-США, я думаю, что многие высказали в том духе, что французов с американцами своего рода такие особые отношения, безусловно, есть понимание и так далее.
Территориально-товарные вот, почему-то захотелось сказать.
Да. Это было до вот, создания УКУС. Это все было бы уместно. И трудно было бы спорить с этим. Но вот сейчас, в данный момент, это показало, что оно совершенно не оправдывается. Я, точно, я к чему привел этот пример, что с точки зрения считать, что в позитиве, я думаю, трудно. Вы знаете, как вот хорошие футбольные тренеры, когда они определяют перспективу своей команды, они считают не выигрыши и ничьи, они считают проигрыши, то есть которые им понятно, что это будет проигрыши. И, в общем-то, вот такой здравый подход, он иногда и себя оправдывает. То есть вот я бы здесь тоже, если так, ну, скажем, подойти к этому вопросу и, скажем, тщательно или пристрастно анализировать тех, кого... на кого французы могут положиться, то, наверное, остались бы единицы.
Спасибо даже, большое.
Да, еще две минутки, вот даже...
Нет, две минутки много, Владимир Анатольевич, извините.
Владимир Анатольевич, мне кажется, была отличная аналогия с футбольными тренерами, очень понятная.
Я вот тоже подумал, кстати, а можно ли сказать, что если у страны успешный какой-то шаг, то выигрывает страна, а если не успешный, то проигрывает президент.
Да, это футбол...
Хорошая формула.
Футбольная формула, да. Владимир Анатольевич, благодарим вас. Спасибо. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, был с нами на связи. А сейчас мы к беседе нашей присоединяем члена экспертного совета коллеги военно-промышленной комиссии, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» и полковника в отставке Виктора Мураховского. Виктор Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Иванович, приветствую вас. Спасибо огромное, что вышли с нами на связь. Самое-то главное, вот я сейчас представил себя австралийцем, немножечко заволновался. Расскажите, чьи подлодки-то сейчас круче? Вот они сейчас променяли французские, ну, на потенциальные американские к 36-му году. Выиграли, проиграли, остались вровень. Как вообще?
Пока никак.
Пока
никак. Потому что, что
потому что их нет.
Французские подлодки, их нету. Что обещанные там американо-британские проехать некие атомных субмарин, их тоже нету. Все но, это пока...
Но по потенциалу, по классу, по качеству, по оценкам.
Подписано, да. Я просто напомню, с французами контракт был подписан Австралия в 16-м году. Финализирован только в 19-м году. За это время существенно условия изменились. И... уже началось его выполнение, они отказались. сменится власть либо в Австралии, либо Соединенные Штаты, либо падишах, либо ишак.
Кто-то умрет, это однозначно точно.
И все может перемениться. Да? Поэтому мы с вами пока обсуждаем не конкретные лодки и проекты, а некие вероятности.
Это правда. Но хоть я именно с той точки зрения, ну, знаете, выбирая какой-нибудь там, ну уж просить за сравнение, автомобиль, компьютер или что-то, сравниваешь мощность, да. Сравниваешь какие-то функции. Вот где круче делают? Ну, грубо говоря, какие подлодки передовее, современнее, прогрессивнее? Или здесь у Франции с Америкой паритет?
И как минимум есть же одна подлодка уже во французском флоте вот этого, вот этой программы «Барракуда» «Сюфрен». В прошлом году она уже вступила.
Ну, немножечко не
вступила.
Так. Давайте, все-таки для Австралии был доработан проект атомного многоцелевой подводной лодки в проект неатомного подводной лодки.
Но а почему тогда Китай так возмутился сильно?
Затем, то есть Австралия должна была покупать у французов неатомные лодки, а дизель-электрические, основанные на проекте французском, переделанном из атомной лодки. Вот такие вот выверты.
Я так правильно понимаю, это американцы сейчас предлагают атомные подлодки, но 9,
американцы
12,
предлагают 9. Атомные подводные лодки поставить в Австралию. Причем со сборкой этих лодок в основном на верфи австралийской в городе Аделаида. Но ядерная энергетическая установка в комплекте будет поставляться из США. Без доступа к ее конструкции самих австралийцев. Естественно, атомная энергетическая установка или ядерная энергетическая установка дает практически неограниченную автономность и дальность плавания. В этом смысле все атомные подводные лодки, имеющиеся у 5 стран постоянных членов Совета Безопасности ядерных держав одновременно, обладают кратным преимуществом перед любыми другими подводными лодками.
Виктор Иванович, а диспозиция, вот именно уж простите, военная, вооруженная, военно-морская, в Индо-Тихоокеанском регионе от этой перемены мнения австралийцев серьезно поменяется? Ну, грубо говоря,
конечно.
Индии, Японии, Мадагаскару нужно ли сейчас вот озадачиться?
Озадачиться прежде всего нужно Китаю, поскольку именно против него, конечно, нацелен вот этот вновь образованный союз Америки, Австралии и Британии, что, честно говоря, напоминает времена холодной войны с его азиатским пактом Анзас, там это аналог НАТО такой был в свое время. Вот. Естественно, это против Китая направлено. Китай уже озаботился и в своих выступлениях представители МИДа Китая выразили озабоченность таким наращиванием неадекватным с их с точки зрения вооружения и передачей технологий атомных подводных лодок неядерной державе и так далее. То есть это окажет серьезное влияние. В том числе и мы вынуждены будем учитывать вот в случае появления этих лодок в военно-морских силах Австралии изменившийся потенциал, поскольку Тихий океан – это наш океан, мы на него выходим с значительной частью своего побережья. У нас там расположены важнейшие промышленные и научно-технические центры и главные базы военно-морского флота, включая и базу, которая обеспечивает развертывание наших подводных ракетных крейсеров стратегического назначения. Поэтому, естественно, что на эту угрозу мы вынуждены будем обращать внимание и разрабатывать меры противодействия.
Виктор Иванович, а можно здесь такую простую аналогию провести, что вот эти атомные подводные лодки, не вооруженные боеголовками атомными, это как экспорт атомных электростанций? Или это все-таки само по себе оружие?
Нет, это все-таки немножко другое, значит, вещь, потому что все-таки атомная электростанция – это стационарный объект, и она не перемещается незаметно для пользователей или для тех, кто не хочет пользоваться, да,
Виктор Иванович, у нас минутка буквально остается, если в завершении
самое
Франция...
Главное, я считаю, в этом новом контракте это намерение США поставить Австралию...
Да, и получить военный контракт. Виктор Иванович, а Франция-то контракт. Сможет как-то усилить, пожелать усилить свое представительство в Индийском океане? У них же там несколько островов, я помню, Реюньон называлось, его там
Реюньон.
Реюньон, естественно. Да,
но
спасибо.
Послушайте, это не та территория, где можно развернуть серьезные силы флота. Франция на сегодня на это не способна.
И базу там не поставить?
Нет.
А Новая Каледония?
Ну, там несколько.
Ну, все равно, чтобы содержать флот на такой удаленной базе, надо помимо самой базы еще много чего иметь.
Угу. Спасибо большое.
Огромное.
Виктор Мураховский, член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке, был с нами на связи. И для вас в студии работали Алексей Красильников и Никита Воронков.
Благодарю.